Восьмая нота.
Плакал день, солнце в сумраке тонуло. Моя печаль уходит в тень, судьба меня не обманула. Я свой путь прошел не зря, за спиной оставив бури. Впереди горит звезда, все мечты мои проснулись.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую все города России, всех слушателей, кто в этот час настроил свои приемники на нашу волну. Наши постоянные слушатели уже знают о коллективе «Роктябрята», и недавно эта группа представила свою новую работу с названием «Пятый альбом». Сегодня мы услышим некоторые композиции этого диска с комментариями участников команды Владимира Соломина, Алексея Шачнева. Привет, друзья! Спасибо, что пришли сегодня к нам.
Привет, привет!
Ну вот сегодня так совпал наш эфир с праздником, который уже упразднен. Это день Великой Октябрьской революции. Ваше название «Роктябрята», оно символично, ну, лично для меня, этому прошлому празднику. Для меня ваша музыка — это, может быть, некая поэзия с инструментальным сопровождением, элементами блюза старой школы рока. И, конечно, чувствуется ностальгия вот по, может быть, прошлому времени. Вот у вас это есть? Хотели бы передать это?
Есть, безусловно. Так. Нам очень нравился этот праздник. Вообще, нас... Если сравнивать, например, европейские праздники, их количество в году, и сравнивать советский период в нашей стране, то у нас было раза в два меньше праздников. Поэтому нас праздниками коммунисты не баловали на самом деле. И хотя 7 ноября был, конечно, чисто коммунистический праздник, его сейчас называют переворотом октябрьским, да, то для нас это было ценно, потому что мы ходили на демонстрацию, мы общались. И был повод, как говорится. Кроме того, давали выходной день. Как правило, он там приплюсовывался еще к чему-нибудь. Ну, естественно, что мы как бы не слушали эти все ура-патриотические песни. Я помню, как я на военных сборах, как после института, мы... Одним из поводов моего сбегания с этих сборов было то, что я пообещал нашему командиру батальона, что я запишу патриотические песни. Я побежал в магазин какой, «Мелодия», естественно, он назывался. Купил там пластинку Кобзона с маршами, записал ее на кассету, привез ее туда, и у нас на громкоговорителе, значит, в военном лагере все это звучало. Но все это было, конечно, но абсолютно не наше. Слушали-то мы на самом деле совсем другую музыку. Ту, которую, собственно, и пытаемся вот создавать сейчас. Ничего нового мы не выдумываем, да. Но вот как раз из этих времен.
Ну, хорошо, но как вот у вас даже написано «Оркестр ностальгического рока» на пластинке. Это как бы не группа. Почему вот именно оркестр? Хотя оркестром это же трудно назвать, да?
В слове «оркестр» уже какая-то ностальгия есть, да?
Ну да, уже
то
да.
Есть, оркестры-то играли, когда мы маршировали, правильно? Причем оркестры играли и маршировали вместе с нами. То есть мы шли, и я помню, еще маленькие дети мы были, бежали за этими военными оркестрами, там они маршировали, а мы между ними бегали. Я удивлялся, как этот несчастный геликонист там умудряется идти, при этом еще дуть, да, в эту штуку, так сказать, большую, вот этот геликон. Или там барабанщик, который несет свой барабан, который больше его размера. Все это интересно было, конечно.
Да, и оформление пластинки, вот она как старый вот виниловый диск. Министерство культуры... Да, стерео, 33 оборота.
Да. завод. Там было написано «Апрелевский завод». Ну вот придумали просто завод.
Просто завод и все. По части названия «Октябрята», да, ты можешь представить группу «Октябрят»? Не можешь, да? Оркестр ностальгического рока можно представить по названию «Октябрята». Ведь дети до того, как становились «Октябрятами», они были просто детьми, да, обыкновенными детьми. Как только им привешивали этот ярлык, налепляли на лоб, значит, они уже наполнялись каким-то идейным содержанием. Дальше шли пионеры, потом комсомоль, ну а дальше по известному, так сказать, по известной схеме, да. У нас, в общем-то, вот это название родилось не из-за того, что мы хотим наполнить каким-то идейным содержанием нашу музыку. Нет, просто очень дороги те времена. Рок – это наше идейное наполнение.
Рок, вот думали ли вы в то время, нет, 7 ноября?
Конечно, нет. Нет, мы не думали.
Ваша музыка будет звучать в эфире, ну, национальной радиостанции, то, что раньше называлось союзным радио.
Ну да.
Так а тем и ценна была вот эта двойная жизнь, что вторая – это жизнь, когда ты слушаешь ту музыку, которую ты любишь, на фоне всех этих маршей, да, и ура-патриотических песен там, тем ценнее была вторая вот эта альтернативная жизнь.
Ну давайте начнем слушать вашу новую работу. Песня называется «Солнечные слезы».
Ну это, так сказать, результат работы с Котельниковым Алексеем, которым мы, в общем, хорошо так задружились и в человеческом плане, и в плане творческом. Вот, он очень талантливый поэт. Это и два стихотворения, которые он написал, они нас, в общем, очень, так сказать, тронули. И мы решили сделать такую зарисовку, что ли, музыкальную, да, на эту тему нашей родине, тема природе, России. Вот мы сделали такую зарисовку. А опять же, это такое получилось произведение, ну, правильно ты, Дим, говоришь, наверное, это поэзия на музыку.
Капля моется в прохладном хрустале. Здесь век за веком слезы раненого солнца грибным дождем летят к измученной земле. Опять спешат ветра к опушке леса, и в сотый раз им шепчет сгорбленная рожь: скажите людям, вас не ждут в раю небесном, ведь рай земной давно ушел заметный грош, ведь рай земной давно ушел заметный грош. Но здесь, как прежде, над рекой звенят стрекозы, парят кресты, в бурьяне прячется зола. А по крестам стекают солнечные слезы и застывают, превращаясь в купола.
Есть такие стихи, на которые музыку не напишешь. А есть вот стихи, которые вот написал Котельников, да? Но, видно, так у него получилось, да, что какие-то вот триггеры, да, в этом стихотворении, спусковые крючки, да, они заставили Володю среагировать, заставили зазвучать вот те струны, которые извлекает Володя, когда придумывает музыку, да, мелодии. И получился такой точный совершенно альянс стихов и музыки. Потому что, когда мы работали над этой песней, а потом над второй песней, которую написал Котельников, да, тут же возникла идея объединить их в одну композицию. И эту композицию мы на концерте исполняем, их соединяет только колокольный перезвон. Они прямо идут как бы единым, совершенно в едином поле.
До забвенья шаг, за спиною стон, отчего в ушах колокольный звон. Если грешен миг,
значит, грешен век, и тускнеет лик, и на Пасху снег. Если грешен мир, значит, грешен век, и тускнеет лик, и на Пасху снег.
Должен вам заметить, что пользуется успехом это произведение композиционное, потому что я даже сужу по молодежи, да, я преподаю в университете, в Московском государственном университете культуры и искусства, и вот студенты курса второго и первого приходили на наши концерты, и мне была интересна их реакция. Так вот, реакция была вообще для меня очень удивительной, потому что они молодые мальчишки и девчонки 18-19 лет, которым понравилась именно эта песня.
Вот такое совпадение, да? Я вот, я тоже закончил. Тогда еще был институт культуры, да? Как мне хотелось, чтобы меня Алексей Шачнев преподавал и ставил музыку на лекции. Но такого не было, да. А есть ли темы какие-то вот в лирике, которые, ну, наиболее близки именно для вашего восприятия, то, что вы вот...
Ну, вот возьмем пример с нашей там песни, которая «Горка» называется, которую, да, Юля написала. Это тоже было готовое стихотворение. Когда Алексей прочитал это стихотворение, я ему отправлял. Он мне пишет: это буги-вуги. Действительно, это было для меня, так сказать, как бы тут же дошло. Да, действительно, слушай, буги-вуги же, а. Правда, там немножко с размерчиком пришлось поработать, но сразу родилась, вот сразу идея родилась, что это быстренько, вот, в общем-то, за один день мы написали эту песню.
С горки длинной ледяной в тело греки шерстяной мчится мальчик на санях. То он ох, а то он ах. Солнце небосвод солит, на щеках огонь горит. Все летит он и летит, солнце всходит на зенит.
Потом, когда Юля и услышала ее сама, она чуть в обморок не упала. Она говорит: боже мой, я представить себе не могла, что на мое это стихотворение можно такое написать, такую музыку. Ну, я говорю: Юль, ну а ты как смотришь, как ты оценишь? Она говорит: ну это точно в десятку попадание. Потому что там есть и ирония, там есть и светлость какая-то,
и,
да, что.
И грусть есть.
И грусть есть. Так это и родилось. То есть никто не писал стихи специально для музыки. Они написаны просто как стихи.
А и вот у поэта на полсвета.
То же самое.
Это тоже стихотворение. Конкретное стихотворение. Человек просто выложил на бумаге то, что его волновало.
Там просто мне пришлось поработать, потому что мне интересно было. Там она композиционная получилась. По идее, там, в общем-то, три части. И мне интересно было с соль-мажором немножко там побаловаться, потому что мы и ситар туда записали. Вот, и там, как бы так, довольно много аранжировки такой серьезной. Но мне кажется, все там сложилось. Хотя само по себе стихотворение, оно довольно философское. Там нет никакого юмора, там,
да,
там, юмора там все там довольно нет, так серьезно. Серьезная лирика такая.
У поэта на пол света гордости. Так Господь ему за это горести. У поэта на пол света храбрости, а
Господь ему за это слабости. У поэта на полсвета вольности. Хвать, Господь ему за это совести. У поэта на полсвета мудрости. Так Господь ему за это дурости. А Господь ему за это честности. Так поэт на белый свет исповедь, а народ ему в ответ изгореть. Так и мучится по свету, мечется, а Господь ему за это
если вспомнить то, как мы работаем над нашими песнями, да, никогда никто не озадачивается, для кого это будет звучать. Мы просто пишем, мы пишем музыку, да, пишем музыку, делаем из этого материала какие-то произведения, да, и совершенно не заботят. То есть внутреннее состояние того, что эта музыка своего слушателя найдет обязательно.
Звуком мы занимаем, мы продолжаем, мы не бросаем. Нам пришлось за этот год поменять студию. Когда мы ее строили снова, мы уже исходили из того опыта, который был. Сделали мы там себе новое гнездышко. Эксперименты продолжаются. Инициатором у нас является, как и уже пожилой в плане, так сказать, профессиональной работы Раева, так и молодой Миша, который очень активно сейчас занимается и звуком, и экспериментирует. Недавно вот мы в бассейне писали барабаны, ударную установку. Должен сказать, что этот эксперимент принес нам много нового и, в общем, удачного.
В бассейне как прям?
В бассейне, в пустом бассейне писали пустом, ударную установку. Да.
Понятно.
Вот, записывали ее по всем правилам. Надо сказать, что очень интересный эксперимент получился. Вот мы сейчас тут в отпуске были, сейчас займемся сведением и посмотрим, что получится уже вообще на том материале, на который уже есть.
Ну, у вас все музыканты со стажем. Я знаю, Алексей даже участвовал в таких коллективах, как «Самоцветы», «Пламя». Что-то еще, может быть, я не знаю, да?
Не, ну вы еще были группы, так сказать, на заре, на зарождение рок-музыки в Москве. Такие, ну, назвать их любительскими или там андерграунд, как любят там говорить наши коллеги. Группа называлась «Москвичи», которая играла в кафе «Времена года» в Парке культуры. Это было...
Незатейливое такое название.
Это было место, конечно. Название группы, конечно, не затейливое, но чем группа была интересна, то, что это было три родных брата, и я как бы четвертый.
Двоюродный.
Двоюродный, да.
Ну, а вот в то время, когда само существование рок-группы, можно было называться рок-группой, да?
Нет.
Нельзя было. Это ведь неприятности могли произойти.
Ну, не то, что это... Вообще электрогитара в те времена считалась вражеским инструментом.
А вообще ВИА, да?
ВИА. Ну, ВИА, да, что такое ВИА? Вокально-инструментальный ансамбль. Вот. А вообще в те времена, когда это зарождалось в Москве, я говорю, электрогитара считалась вражеским инструментом с точки зрения идеологии. Те, кто носил длинные волосы, клешеные штаны и играл на электрогитаре, считался потенциальным противником существующего строя. Поэтому всячески, подспудно или нет, любыми путями старались власти взять это под контроль. Вообще-то лучше задавить или, по крайней мере, держать под контролем все это. С их подачи организовался клуб «КМ Ритм» в кафе «Молодежном», да, где регистрировали всякие эти бит-группы. Тогда даже не рок-группы назывались, а бит-группы. Бит-группы, которые играли вот такой вот шейк, рок там и так далее. Там свой собственный в малых количествах, а в основном это произведение Rolling Stones, Beatles, Animals, Strokes, там всех вот этих вот мастодонтов английского, британского рока в те времена. Мы тогда уже этим самым, может быть, сами того не подозревая, мы начали бороться с существующим строем. Сейчас вот из-за горы этих 30-40 лет смотришь на это, да, это была борьба. Не стыдно об этом сказать, что это была на самом деле борьба.
И тем не менее, все равно, даже несмотря на то, что, как ты говоришь, все это уничтожалось, пыталось поставить под контроль, но ностальгия по тем временам существует.
Конечно, конечно существует. Ведь я, когда первый раз увидел электрогитару, меня сестра взяла на эти вот выступления этих групп любительских, московских, это вот 65-й, 66-й год. Это было... Я даже не представляю, с чем это можно сравнить сейчас. Это даже трудно сравнимое вот для сегодняшней молодежи, что это может быть. Поскольку не было никакой рекламы, да, не было никаких афиш, ничего. Тайно раздавались открытки, на которых стоял какой-то загадочный штампик. По этой открытке ты мог пройти в кафе или на фабрику кухню. Были такие типа столовок, да, большие помещения, где днем они работали как столовые, а вечером там какие-то вот возникали свадьбы или вечеринки и так далее. Вот, и вот в этих помещениях устраивали концерты московских бит-рок-групп. И это передавало все это по сарафанному радио. Тогда же не было сотовых телефонов, ничего же не было. Все это расходилось моментально. Все знали, что сегодня там на стадионе юных пионеров есть фабрика кухни, там будет играть группа «Сокол», предположим, или «Меломаны», или несколько команд сразу. Вот моя сестра, она меня привела один раз на такое выступление, когда впервые, мне было сколько, 14-15 лет, я когда увидел электрогитару, у меня ноги затряслись просто, и руки вспотели сразу. Я когда услышал, как человек, который на ней играл, извлекает из нее звуки, у меня мороз по коже. Вот что это тогда было. И это как бы решило мою судьбу. Я сказал, что вот это то, чем я буду заниматься. В доме на набережной, в подвале этого дома, ну, я не знаю, если это название кому-то что-то говорит. Это
Серафимовича.
Да, дом 2. Это, значит, дом, где жили приближенные к небожителям или небожители и их семьи в нашей стране. Так вот, некто Стас Микоян, в народе Стас Намин, решил организовать группу, куда он меня позвал, собственно говоря. А познакомились мы с ним очень просто. Вот когда я играл с группой москвичей в парке культуры имени Горького, в кафе «Времена года», мы как бы единственным были в то время коллективом, который на электрических гитарах исполнял такую музыку. И народу туда валило просто неимоверное количество. И туда пришел Стас Намин, он в то время учился в Суворовском училище. Ему ужасно это понравилось все дело. Он решил создать свой коллектив. Вот, и с этим предложением ко мне подошел. Таким образом, организовалась группа, которую, так сказать, негласно называли Политбюро, потому что там играл Стас Микоян, его брат Алик Микоян, Гришка Орджоникидзе, внук того самого, ну и я, случайно примкнувший к этому делу. Вот, и вот в подвале этого дома на набережной радиола была, сейчас помню, как она называлась, Ригонда, куда включали электрические гитары две. У меня был маленький усилитель транзисторный.
А где же гитары брали электрические?
А гитары делали сами.
А, сами делали?
Сами, да. Звукосниматель в магазине на Иглинке стоил 7 рублей. Купался звукосниматель.
Я еще слышал такую историю, что разбирали телефонные автоматы,
да,
на улицах.
Разбирали эти самые, отвинчили, да? Развинчили трубки и брали оттуда вот эти вот катушки с магнитом. Из них делали звукосниматели. Ну, а не продавалось же ничего, а играть-то хотелось на гитаре, на электрической. Как? Вот появились эти звукосниматели по 7 рублей. Гитара сама стоила где-то рублей 8 или 10. Покупались гитары семиструнные, потому что шестиструнных практически не было. Большая редкость была, значит, это выкидывался колок, этот отпиливался, седьмой. Менялись эти порожки, куда вставляли струны, выпились под шесть, да, вставлялся звукосниматель, и была полноценная электрическая гитара, которая вот включалась в магнитофон.
Первая гитара, на которой я играл в пионерской магии, она была оцинкованная.
Оцинкованная?
Она была оцинкованная, полностью из оцинкованного металла сделана. Стоила эта гитара, если я не ошибаюсь, по-моему, 9 рублей. Значит, ну, вы представляете, какой у нее звук был. На самом деле, может быть, и прикольный был звук.
Может, и прикольный, да.
Да, сейчас, если бы на ней играть слайдером, наверное, было бы очень круто.
Да, я еще слышал такие истории, что когда демонстрировался кинофильм в кинотеатрах, вот эти динамики...
Воровали.
Их просто, да, вот, тащили каким-то образом, мне кажется.
Или воровали, или поскольку киномеханики, люди в основном были пьющие, да, значит, литр, да, водки, и он тебя выворачивал с мясом эту динамику из этой колонки. А те люди, которые ходили в кино, они довольствовались звуком вот этих только пищалок, которые оставались.
Не, подожди, а колокольчики, которые висели?
Колокольчики.
Там стоял, да, динамик 15 ГДН-4, по-моему, назывался.
25 ГДН-5.
Или 25 ГДН-5. В общем, мы их тоже там разворачивали и делали. У нас была колонка, значит, в которой стояло, по-моему, 10 таких динамиков. И весила она, если не ошибаюсь, килограммов 80, наверное.
Ну, громкая, да? Громкая. Настоящая для хард-рока. Басовая колонка. Настоящий хард-рок, да?
Да. Ну, не знаю, насколько она была огромная, но она была тяжелая, как всякий тяжелый рок. Для тяжелого рока тяжелая колонка.
А откуда был просто сам музыкальный материал? Ну, кроме вражеских голосов, винил-пластинки откуда появлялся?
Винил-пластинки же продавались там, где сейчас планетарий, да, в Москве. Там была так называемая толкучка, да. Угу. Там продавали все, что угодно, начиная с грамм-пластинок и кончая всякими водолазками, модными шмотками. В то время там плащи-балони продавали, всякие магнитофоны, приемники. Транзисторная приемка тоже была. В то время это было нечто. Маленький приемник, в котором можно было поймать «Голос Америки» там, или BBC, там все у новгородцев слушают, там всякие топ-20 и так далее. Вот. И там продавались пластинки. Там собирались меломаны, которые эти пластинки продавали, меняли. И потом, ты, предположим, покупал пластинку, там, не знаю, «Сержант Пепперс», «Лонли Хоунд Клаб Бэнд», да, и о тебе сразу возникала молва в твоем районе, что у тебя есть эта пластинка, и народ к тебе снялся в очередь для того, чтобы ее переписать. Переписывали на магнитофон, потом с магнитофонных кассет переписывали на другие магнитофонные кассеты и так далее, в конце концов, с этой пластинкой весь твой район, где-то учился в школе, да, все уже знали, что такое «Битлз», потому что пластинок от них ждали как манны небесной, потому что каждая пластинка этой группы, это был какой-то очередной прорыв, и все думали, а что же вот теперь-то что, казалось бы, после пластинки, там, не знаю, «Револьвер», а что же дальше будет? Бац, выходит «Сержант Пейпер».
Все-таки по-другому раньше музыка воспринимали.
По-другому, конечно.
Ее слушали.
Потому что не было же Дима, не было информации ноль.
Нет, а я не имею в виду даже здесь. Я думаю, что и в других странах тоже по-другому воспринималось.
Ну, конечно, не было такого количества потока информации.
И клипового восприятия, вот это вот, да, когда в MP3 совершенно разные, там, и рок-тибрята, и
такого объема информации не было. Было радиоточка, на ней было три. Радио России и «Маяк».
Маяк. Союзное радио.
Да, союзное. «Маяк», «Россия».
Еще «Юность».
И «Юность».
И «Юность», да.
Ну, давайте что-то послушаем. Очень много, конечно, мы интересно разговариваем, и вы рассказываете о том времени. Какую-то песню мы еще сейчас услышим. Давайте я предложу «На саквояже».
Ну, это Борис Рыжий, в общем, замечательный поэт, мой земляк. Это так трогательно для меня и для нашего клавишника Сергея Баранова. Он из Екатеринбурга. Самое интересное, что они были знакомы с нашим мэтром, поэтом, великим поэтом Евгением Борисовичем Рейном. Они знакомы. И Рейн даже его, в общем, как бы, так сказать, жаловал и пестовал, возил его на конференцию в Голландию. Вот, Борис в 40 лет ушел из жизни, покончил с собой, причем непонятно почему. Там очень тяжелая, интересная судьба. Он вырос в интеллигентной семье. Кто захочет, в общем, может познакомиться. Но стихи его, конечно, потрясают. И нельзя оставаться равнодушным. Любое стихотворение, какое вы берешь в руки, и практически любое стихотворение о смерти. В любом стихотворении есть слово «смерть». Причем странно, что он ушел, в общем, будучи на взлете. Мало того, что он был уже признанный поэт и поднимался в гору выше и выше как поэт, он еще и как ученый, он защитил там кандидатскую диссертацию, у него было прекрасное будущее в этом смысле. Я с Евгением Борисовичем говорил на эту тему, он хорошо знал его семью. Мы как-то с ним так, в общем, пришли к одному выводу, что это какая-то метафизическая вещь произошла. А так, конечно, стихи эти абсолютно гениальные. И я просто не мог не написать музыку на одно из этих стихотворений. Именно о музыканте, именно о нашей вот, как бы, доле. Народ меня поддержал, сказав, что все получилось, произведение получилось. Музыка очень подошла туда, в эту лирику. И я очень рад этому. Считаю, что, в общем, мы правильное дело сделали, что отметили творчество такого талантливого человека.
Над саквояжем в черной арке всю ночь играл саксофонист. Пробойца на скамейке в парке спал, подстелив газетный лист. Я тоже стану музыкантом и буду, если не умру, в рубахе белой с черным бантом играть ночами на ветру, чтоб, улыбаясь, бал пропоится под небом, выпитым до дна. Спи и ни о чем не беспокойся, есть только музыка одна.
Друзья, сегодня на волнах Радио России в программе «Восьмая нота». Презентация нового альбома группы «Рок-Тибрята». Вместе с нами музыканты этого коллектива Владимир Соломин и Алексей Шачнев. И только что прозвучала еще одна новая песня, она называется «Над саквояжем». Ну вот, как вы думаете, чем вот эта ваша новая работа? До этого было еще 4 диска. она отличается от предыдущих работ. Обычно вот музыканты рассказывают, да, это новый наш взгляд, новый. Ну, если взять песни, в основном, конечно, так часто бывает, ну, можно было эту песню поставить и в прошлый альбом, или в позапрошлый. Чем для вас лично самих эта работа отличается?
С точки зрения музыкального материала, в общем-то, большого отличия вы здесь не найдете. Но для нас, самих музыкантов, которые являлись авторами этого альбома пятого, она отличается, эта работа, тем, что мы стали более тщательно подходить к тому, что мы делаем. Это и уровень определенной поэзии, и очень пристальное отношение, внимательное к аранжировкам, к способам выражения своих мыслей, душевных каких-то сентенций. Да, это вот этим отличается пятый альбом от четвертого, скажем так. Более, мне кажется, зрелым становится наше творчество.
Ну, мне кажется, что в отличие от четвертого, он вообще не концептуальный. То есть, если четвертый альбом, там вошло много произведений именно о городе, именно о местности, в которой нам доводится существовать, то этот альбом, он более эклектичный. В нем нет никакой концепции единой. Песни о разном совершенно. Единственное, что бы я добавил к тому, что Алексей сказал, мы стали менее широко, что ли, заниматься аранжировкой, а более глубоко. То есть мы стараемся теперь аранжировать так песню, чтобы ее можно было исполнить вживую, без каких-то дополнительных, так сказать, возможностей, которых сейчас предостаточно, значит, на всяких программах музыкальных. Вот, если, допустим, второй альбом там, или третий, там было много аранжировок, и духовых, там, и струнных, и так далее, и так далее, и хоров всяких, то здесь мы старались сделать так, чтобы качественно, но проще, так сказать, подходить к аранжировке.
Ну, вас сегодня только двое, хотя у вас коллектив намного больше. Вы могли бы сейчас представить тех людей, которых в студии нет, и они тоже работали над новым альбомом?
Ну, у нас появился клавишник, наш новый участник нашего трудового коллектива. Его зовут Сергей Баранов. Он замечательный музыкант. У него два музыкальных образования консерваторских. Вот. Он из Екатеринбурга, живет в Москве. Вот. У него отец известный, дирижер. Остальные участники у нас прежние. Это Татьяна Соломина, которая играет у нас на клавишах и поет. Михаил Долгов, который барабанщик, который у нас занимается еще и сведением, и мастерингом, вместе с Райво Арро, который играет на гитаре. Наш звукорежиссер. Кого я еще назвал?
Вадима.
Вадим Вершинин, да, вот, Вадика забыл. Но он уже как родной, поэтому я как бы...
Очень хороший гитарист.
Очень хороший гитарист. И всегда, когда мы приезжаем или куда-то на фестиваль или куда-то в клуб, нет таких музыкантов, которые бы Вадима не знали и не приветствовали его всегда. И это очень приятно, что ты, как и в том американском фильме, да, дед, ты был героем на войне. Я, говорит, героем не был, но я был рядом с ними. Вот мне всегда приятно быть рядом с Вадиком, как с легендой рок-гитары. Поэтому, конечно же, Вадим Вершинин. Ну вот, в общем, все.
Ну, мы сейчас постепенно будем завершать наш эфир. Нас ждет еще одна последняя песня. Но я хотел бы еще спросить вас. Сейчас, возможно, кто-то из впервые по радио познакомился с вашими песнями, вообще узнал о вашей группе. Что бы вы хотели бы им сказать сейчас в завершении вот нашей беседы?
Хотелось бы, чтобы те люди, которые по радио, вот, в передаче Димы Добрынина, впервые услышали о нашем коллективе, мне, например, хотелось бы одного, чтобы они взяли лист бумаги или сели за компьютер, да, и написали бы о своих впечатлениях.
Связь, да, есть обратная связь на сайте. Только, конечно, надо слово «Роктябрята» писать через Y там.
Ну, по поиску это можно найти.
По поиску, ну, просто, конечно, набирать по-русски «Роктябрята».
«Роктябрята», да, и там туча, там туча выбрали, контента выбрали.
Кстати, мы совершенно не жадничаем, и любое видео, любые новые песни уже можно, в принципе, слушать. Они есть в интернете. И видео, и аудиозаписи, все есть. И информация вся о нас, когда, что мы, где, в каких клубах или куда-то мы поедем, всегда пожалуйста. Поэтому всех поздравляем с праздничком.
Большое спасибо, что вы прослушали эту передачу. И мы надеемся услышаться с вами еще раз. А еще лучше, если вы найдете время и возможность посетить наш какой-нибудь из наших концертов в Москве, например, или где-то в другом городе. Мы будем вам очень рады.
Друзья, напомню, что весь этот час вместе с нами провела группа «Роктябрята» и музыканты Владимир Соломин и Алексей Шачнев. Спасибо вам, что вы пришли к нам сегодня. Я желаю вам и новых успехов музыки, и новых слушателей, и, ну и всего, чего сами себе можете пожелать в своем творчестве.
Спасибо,
да?
Да,
мы
спасибо.
Сейчас услышим еще одну песню, она тоже такая ностальгическая, называется «Картинки детства». Она, собственно говоря, почти завершает и ваш альбом. Очень знакомая там мелодия звучит.
Да, мы позволили себе побаловаться, взяли рефрен.
Ну почему побаловаться? Это же было сделано специально. Это было сделано специально, как бы поклон в ту сторону, в сторону того времени, да. Чем тогда, от чего угорала молодежь тогда, в то время, да, когда училась в школе? От Шизгары.
Ну, это когда я, по крайней мере, первоклашкой был на первой линейке, эта песня уже звучала. Уже звучала во всем. Хит, так сказать. Который потом долгие-долгие годы нас сопровождал. Почти все время, пока я школьную форму носил. Ну что, ностальгическое произведение, да? О том, как клево в детстве, как клево в первом классе в школе.
Да, друзья, оцените это время,
да,
и потому что потом обязательно будет о чем вспомнить. На этом я, Дмитрий Добрынин, Владимир Соломин, Алексей Шачнев и группа «Роктябрят» обращаемся с вами. Целую вас с композицией «Картинки детства». Всего доброго и слушайте рок.
До свидания.
До свидания.
Что-то шепнуть. Первый стих про любовь, записка «Давай дружить». Боже, какие счастливые дни. Этого мне не забыть. Вот только рукой не потрогать все, что на сердце легло, и возвращает мне память. Картинки детства моего. Вертится в танце упрямо память, разлитая ртуть. Улыбается мама, хочет мне что-то шепнуть. Вот только рукой не потрогать все, что на сердце легло, возвращает мне память картинки детства моего, картинки детства моего, картинки детства.
Восьмая нота.